Добрый вечер, друзья. Координаты времени по Москве сейчас такие. 11 января, 11 часов, почти 11 минут. И если верить сообщениям эзотерических обществ и кружков, причем не только в Великобритании, но и всего мира, в нынешнем, 92-м году, 11 января, 11 часов и 11 минут – это заветный, важнейший момент, открывающий новый поворотный период в сознании человечества. Период, который уже сейчас формируется нашей коллективной мыслью. Момент открытия двери в новое время начался сегодня в 11 часов 11 минут утра. Завершается он через несколько секунд. А потому нам всем предложено очистить голову от посторонних мыслей и сосредоточиться на ощущении радостного единения и любви всего живого на Земле. Сделаем мы это под музыку, под звуки композиции «Танцы с китами», которую я включаю на 11 минуте 11 секунде. Закончилась 11-я минута после 11-го часа 11-го числа 92-го года. Новая эра, согласно эзотерическим публикациям, началась. С чем вас, дамы и господа, поздравляю.
Спасибо. Сева, у любого нормального человека, здравомыслящего, тут же возникает вопрос, куда вы дели 11 секунд? 11-е число, 11 часов, 11 минут, где секунды? И вообще, батенька, позвольте объясниться, что все это значит, что это такое?
Вот у меня тут стопка публикаций, я вам только со ссылкой на эти источники могу сказать, что 11 января с 11 утра до 11 вечера, как пишется в этих публикациях, время небесных перемен, несущих новые вибрации. Здесь пишется о том, что старое число 666, знаменующее ограничение, двойственность, заменяется теперь вот этим невидимым числом 999, то есть частью системы завершения свободы и восхождения и подъема. Здесь говорится о том, что разъединенность источников света, то есть вот искр Божий, нас, людей, да, должна прекратиться, потому что пришло время слияния и превращения в то, что мы есть от Творца, время осознания своего божественного состояния, цельности и святости. Леонид Владимирович, не нравится.
Сева, да. Дорогой, на Гайд-парк-корнере каждое воскресенье вы можете видеть пожилого джентльмена, который стоит с плакатом «The end is at hand», то есть конец света, вот он, приближается. И так он стоит уже сколько? Лет 100 он, наверное, стоит, этот джентльмен, сменяя друг друга, эти джентльмены стоят. А конец, а свет пока еще. Куда это вы нас тянете?
Вообще,
а?
Все
на этом
вообще
же плакате нет. Во-первых, на этом плакате он еще говорит: меньше яиц, меньше белков, меньше страсти.
Но, Борисович, нет, без этого дела нам сегодня не разобраться.
Давайте
в том, что вы сказали. Я думаю, что пришла пора.
Прежде чем закончить эту тираду, я вам скажу, что в городе Гластонбури, в самом нашем историческом, мистическом центре,
да,
на холме, который насыпали наши пращуры, сейчас сотни и тысячи людей во всем белом медитируют и создают какую-то вот мандалу, чего я вам объяснить не могу. В Новой Зеландии на неолитических камнях происходит то же. В Египте у пирамиды Гизы и на Гавайских островах в кратере вулкана Халиакула происходит то же самое. Поэтому, Леонид Владимирович, при всем моем глубочайшем к вам уважении, это дело выходит за рамки одного человека со щитом, стоящего у Гайд-парка.
А еще я могу добавить больше. А еще пришедшего на программу «Севооборот» в темном костюме. Да и вы, батенька, тоже.
Нет, дело не в этом.
А говорили только что про белые одежды нам.
Я хочу сказать, что все это, конечно, может и не научно, а вдруг оно все на самом деле так и есть. Поэтому мой долг был довести до вашего сведения, а вы уж там сами решайте. Итак, господа, торжественная часть закончилась, переходим к развлечениям и концертам. Настало время представить вам нашего гостя, который сидит здесь и несколько недоумевает, потому что он пришел на серьезное мероприятие, рассчитывая на разговоры о серьезных вещах, и услышит здесь такое. Позвольте представить, Владимир Синельников, сценарист, приехавший в Лондон по сценарным кинематографическим делам из города Москвы.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Владимир, вас, видимо, лучше всего представлять по фильмам, которые вы сделали, потому что зритель всегда знает людей, которые делали по фильмам методом ассоциативного ряда. Когда скажешь «кто», сначала как бы не врубаются, а потом, когда он сделал это, говорит «а». Так вот, вы сделали фильмы серии о Чернобыле, это «Колокол Чернобыля», «Приближение к апокалипсису» и «О Чернобыле сегодня», фильм «Эх, Россия, это Россия», о Сахарове был фильм «Человек на все времена». И я думаю, что сейчас вот этот ассоциативный ряд у кое-кого из наших слушателей возникает. Но с создателем кинематографических лент в прошедшем времени говорить, конечно, интересно, потому что все знают, что, как здесь говорится по-английски, «on the cutting room floor», то есть в монтажной на полу, лежат часто самые интересные куски, и в фильм, конечно, входит еще то, что не попало на ленту. И, конечно, поговорить бы о прошлых фильмах интересно, но сейчас нас интересует то, почему вы в Лондоне, и проект, которым вы сейчас занимаетесь, и вкладывая в это немалые усилия, время и средства.
Судя по сединам и по лысинам, мы здесь ровесники, и мне... В мои 50...
У вас нет ни того, ни другого, так что вы зря к нам в ровесники набираетесь.
В мои 54 года, как вы правильно сказали, нужно меньше смотреть на яйца и на все другое, содержащее холестерин. Но именно яйца привели меня сюда, в Лондон. Правда, это яйца Фаберже. Это императорские сюрпризы, которые... за свою судьбу замечательный русский ювелир сделал числом 56.
Эти яйца ведь не производились в массовом порядке, потому что
56.
56 штук, каждый из них это отдельное произведение искусства с отдельным дизайном, с отдельным исполнением. Все они существуют в единственном экземпляре. Для кого и для чего они делались?
Они делались, эти императорские сюрпризы, каждый раз на один и тот же церковный праздник для матери и для жены Николая, последнего русского императора. Их описано 56, есть 48, и 8 исчезли во времени. Они где-то есть. Может быть, в каких-то частных коллекциях у людей, которые боятся рэкета и боятся... за их судьбу. Может быть, их нет вообще, и это молва. И вот история поиска одного из них, и есть содержание картины, которая никоим образом не связана ни с судьбой Андрея Дмитриевича Сахарова, ни с судьбой Чернобыля, ни с судьбой многострадальной России.
А в самой России, кстати, из 48 сколько осталось?
И это тоже никто не может сказать. Во всяком случае, официально. 10 императорских яиц находятся в коллекции Кремля, а 11 у известного американского собирателя Форбса в его семье, в его коллекции в Нью-Йорке. И он купил 11 за несколько миллионов долларов для того, чтобы у него было больше, чем в Кремле.
Кремля. А к нему эта коллекция попала в готовом виде, или он собирал их по одному в течение многих лет?
Он собирал их в течение многих лет. Многие из них достались ему, разумеется, не бесплатно, из коллекции покойного Армана Хаммера, который увозил, среди прочих русских драгоценностей, из России, и произведения Фаберже.
Ну вот все-таки расскажите нам, ну что это за произведение? Вот это яйцо, оно из чего сделано? Как он их делал? Что это такое?
Единственное, что мне хотелось бы избежать в фильме, который мы делаем вместе с моими коллегами, это молодой начинающий, практически дебютант, режиссер Сергей Шустицкий и многие наши коллеги и друзья. Единственное, что хотелось бы избежать, такого, такой благородной скуки научно-популярного рассказа.
Позвольте, я научно-популярник, я этого не скрываю, мне хочется все знать. Вот все-таки расскажите, что это за предметы?
Доложите о материале.
Какого размера?
Это замечательные произведения ювелирного искусства, которые делались в мастерской Фаберже. И мастерская Фаберже была мощной фабрикой, которая готовила их, эти прекрасные вещи. И не только императорские сюрпризы, но и табакерки, рамочки, мундштуки, коробки и многое-многое другое. Замечательные вещички, цветы. И несколько социальных слоев, в зависимости от своего материального состояния, могли это купить. И, к величайшему сожалению, имя Фаберже, забытое в России, вот сейчас, в наши дни, достигло пика популярности и возвращается в Россию из-за границы, в основном из Америки. Потому что Фаберже был императорским ювелиром. И хотя Владимир Ильич Ленин сказал, что мы не забудем и не обидим старое искусство, но оговорился, что это не касается тех произведений искусства, пусть и замечательных, на которых есть монограмма императора и его семьи.
Я думаю, что здесь самое время сейчас нам воссоздать атмосферу, в которой создавались вот эти все произведения искусства. Но поскольку мы радио, не телевидение, мы оперируем не картинками, а звуками, вот вам и звуки, звуки марша кавалергардов. Марш кавалергардов в исполнении духового оркестра под управлением Скрябина. Так и представляются лосины, высокие ботфорты, нафабренные усы, высокие кивера.
Владимир, вы, конечно, знаете, что вот эта фамилия, это слово Фаберже отсутствует в Большой советской энциклопедии. И возникает вопрос, как же тогда, скажем, простой русский человек, откуда он может знать, что это такое? Кто такой Фаберже? Что, если этой фамилии нет в Большой советской энциклопедии?
Более того, простому русскому человеку Большая советская энциклопедия-то недоступна.
И все-таки.
Я ее как только завел здесь по случаю, так сразу почувствовал себя уже непростым. У меня все-таки уже полный гейс-комплект энциклопедии. Но вы, поскольку занимались для своего сценария историческими исследованиями, уж без этого, я знаю, у нас в Отечестве сценарии не пишутся, так вы, наверное, о Фаберже все знаете или знаете достаточно много.
Мне хватило обзавестись консультантами, которые знают все, и это оказалось значительно проще и интересней. Но Фаберже русский человек, он родился в России, и он чувствовал себя русским человеком и всегда назывался таким. И его наследники, и их сегодня по прямой, и наследников по прямой двое, это Татьяна Фаберже, скромный сотрудник атомной станции во Франции, живущая в Швейцарии, и филателист Олег Агафонович Фаберже, живущие в Хельсинки, они тоже хорошо себя чувствуют только русскими и прекрасно говорят по-русски. Поэтому, несмотря на все старания,
но Фаберже БСЭ... был русский обрусевший, потому что родители или там в третьем поколении приехали.
Давайте посмотрим на нас. О. А мы же тоже называем себя русскими.
Да.
Ну, да.
Мы, да, мы русская служба, да-да.
Мне кажется, я очень благодарен вам всем, что вы помогли мне обратиться к русской аудитории с рассказом о картине, потому что время неспровержения этого ужасного кошмара, в котором мы жили и живем сейчас, закончится только когда мы вспомним о прекрасном. И, честно сказать, вот в этом году, когда исполняется 150 лет со дня рождения Карла Фаберже, очень хотелось бы, чтобы это имя вернулось не только в стены Оружейной палаты Эрмитажа и нескольких музеев, но и к народу, который действительно не знает, кто такой Карл Фаберже.
Красота спасет мир,
сказано. Да, вы знаете, у меня был такой позорный в жизни эпизод. Я работал гидом в «Интуристе» одно лето. И с тех пор у меня страшная ненависть к музеям. Потому что интуитивно восприятие у меня музеев таково, что, конечно, действительно это прекрасно, действительно это здорово, глубоко это можно изучать и смотреть. Но разница вот даже в те ранние 70-е годы, когда я водил американцев в Эрмитаж, между уровнем моей жизни и уровнем того, что находится в музее, там есть определенная пропасть. То есть можно ходить и смотреть на все это, но связи с жизнью со мной практически никакой нет. Ведь
есть.
Яйца, которые существовали...
Есть. Фаберже уезжал как иностранный дипломат и практически бежал из России.
Нет, понимаете, что я хочу сказать? Что у Фаберже, как вы сказали, были изделия разного сорта и разного уровня. Вот перед нами тут есть цветной каталог. Есть табакерки попроще, есть сложнее, с эмалью, есть инкрустированные с алмазами, с бриллиантами. Есть, наконец, вершина ювелирного творчества, вот эти 56 яиц. Но это было все частью жизни. Скажем, какой-нибудь средний там коллежский асессор мог на 50-летие получить, условно говоря, от сотрудников портсигар Фаберже. Скромный, может быть, серебряный.
Штук,
да,
мундштук,
да, с эмалью. Но все-таки это было частью жизни. Сейчас мы от этого оторваны. Мы уж на 74 года оторваны были от этих вот всех табакерок и всей этой прелести и изящества. И в Отечестве только и делают, что вздыхают по прошлым временам. В 20-м году вздыхали о 10-м, в 30-м, о 20-м и так далее. И судя по этому, жизнь наша, как говорится, на флоте идет на конус беспрестанно. И мы только и делаем, что вздыхаем о прошлом. Сейчас уже вздыхают о 70-х годах, о колбасе. Понимаете? И в этом конусе, уходящем все на более и более тонкий конец, яйца Фаберже представляются началом вот этого конуса, самым его основанием, широкой частью. Я хочу просто сказать, что мы все меньше и меньше ощущаем себя принадлежными к этим вещам. Они все более и более становятся от нас оторваны. Роскошь-то какая! Богатство! Мы сейчас сидели, листали этот каталог и подумали, какие же это все деньги стоило, потому что это всегда было дорого. Сейчас, конечно, на этом патина истории, понимаете, привнесенный человеческий элемент, но тогда это тоже же было безумно дорого.
Да, это было дорого, но не настолько, чтобы это было недоступно.
Император мог позволить себе принять этот
подарок. Не только император. Вещи Фаберже отличает четкая, абсолютная функциональность. Это либо рамка для фотографии, либо портсигар, либо табакерка, либо коробочка, либо мундштук, либо ручка от зонтика. Это вещи,
которые... Но яйцо не имеет практического применения.
Имеет, потому что оно всегда содержало внутри себя сюрприз. А этим сюрпризом могла быть... фотография кого-то из детей.
Они открывались?
Они открывались все. И, скажем, одно из яиц, которое открывалось, содержало в себе складной самодвижущийся паровозик с вагончиком.
Замечательно.
И этот паровозик должен был идти по Транссибу. это первый БАМ, который, в отличие от второго, работает и сегодня.
Да.
На этот первый БАМ, кстати, был отправлен молодой тогда еще престолонаследник.
И в честь этого был сделан этот императорский сюрприз, потому что, когда Николай еще не был императором, а был инфант террибл Александра III, то накануне, несколько лет перед этим, в Петербург приехала семья царя Сиама, короля Сиама, прошу прощения.
Ныне Таиланда.
Он искал защиты у двора от Франции, от аннексии Франции, как сказали бы сегодня. И он был потрясен Петербургом, как и его семья. И дочка осталась учиться.
Потому что там, в самом-то Сиаме, женщинам учиться как бы...
было запрещено. Mm. Она была эмансипированная девушка.
Хотела стать.
А сын влюбился в русскую девушку при дворе, и пришлось срочно ее делать фрейлиной, что не входило в планы короля Сиама. И как злословили, когда она приехала с молодым мужем домой, то пришлось полгода кормить ее толченым стеклом, чтобы появилась сиамская жена у сына короля Сиама. Но когда,
как сказал бы армейский шутник, за яйцами встают страшные истории.
Да, встают. Но когда Александр III отправил Николая в кругосветное путешествие, чтобы он вбил серебряный костыль в начало с той стороны Транссиба железной дороги, то он остановился в Сиаме и был гостем короля. И заплатил за гостеприимство, потому что на просьбу короля Сиама Николаю, уже императору, прислать к нему Фаберже, работами которого он был необычайно увлечен, тот, конечно, ответил согласием. И так появилось первое и единственное путешествие Фаберже за границу. Он не то чтобы был невыездной, но просто он был занят очень сильно. И осталась уникальная коллекция короля, которая находится в Бангкоке и является личной принадлежностью короля Таиланда, которую никто никогда не снимал и не видел.
Вот и... бы вам ее снять-то, а?
Прошло какое-то...
Вроде бы вы снимете ее.
Мы получили разрешение от Его Величества на съемку этой.
А каким образом разрешение получили? Вы позвонили, сказали: Ваше Величество, можно снять вашу коллекцию?
Я позвонил. Но я позвонил секретарше посла, и она послала меня туда, куда и надо было. И понадобился год, и очень куртуазные виды переписки, потому что наше письмо и письмо министра культуры Губенко, спасибо Николаю большое, отправилась в МИД СССР, оттуда секретной почтой в Бангкок послу, оттуда к королю, к министру двора. И мы тогда получили в ответ на эту просьбу вопрос: а кто такой сценарист Синельников, кто такой Николай Губенко?
Николай Губенко все знают, это революционных матросов.
После чего еще через полгода пришел многообещающий ответ, где было сказано, что, может быть, в какое-то время мы дадим согласие. И оно было получено.
Так что у вас согласие в кармане.
В отличие от согласия королевы Великобритании.
Ну уж мы забегать вперед не будем. Вы от короля получили согласие, и то слава богу. Я тут как раз хочу следующую музыкальную иллюстрацию ввести, потому что как раз именно о том, видимо, короле Сиама, о котором мы говорим, который кормил свою, не знаю, свояченицу толченым стеклом, как раз написан мюзикл. Мюзикл относится примерно к началу века. Он называется «The King and I», «Король и я». В частности, на этой пластинке записался Юл Бриннер, который так же, как и мы, русский, не вполне. И история мюзикла как раз в том, что английская приезжает дама, учить детей короля Сиама. Дама западная, образованная, уверенная в себе, и король Сиама встречает ее как еще очередную женщину. И вот в этом диалоге беспрестанном, который и дружбе, которая у них развивается на протяжении пьесы, здесь показана история развития человеческих отношений, и это, в общем, история прародительства как бы какого-то феминизма. История, которая показывает, что женщина может утвердить себя как личность, как человек, даже на таком высоком королевском уровне, с которым вам пришлось через куртуазную переписку столкнуться.
Но прежде чем вы махнете дирижерской палочкой музыки, я бы хотел, чтобы вы поняли, что вы оговорились и не ссорили меня с династией Таиланда. Я не говорил, что король толок стекло.
Он кормил.
И не кормил. Мы этого не знаем. Это знают только те, кто злословит. И даже они не называют короля.
Ну, естественно.
В таком случае,
конечно,
радиостанция BBC ни за какие утверждения ответственности не несет.
A woman is a female who is human, designed for pleasing man, the human male. A human male is pleased by many women, and all the rest you hear is fairy tale.
Then tell me how this fairy tale began, sir. You cannot call it just a poet's trick. Explain to me why many men are faithful and true to one wife only.
They are sick. A girl must be like a blossom with honey for just one man. A man must live like honeybee and gather all he can. To fly from blossom to blossom, a honeybee must be free, but blossom must not ever fly from bee to bee to bee.
Это был отрывок из мюзикла «The King and I», Юл Бриннер и Дебора Карр.
Друзья, позвольте по ходу нашей передачи предложить один очень быстрый тост. Я хочу выпить за то, чтобы британская королева никогда не задала вопрос, а кто такой Губенко?
Дело в том, что
коллекция... Вы думаете, он уже всемирной известностью пользуется?
Коллекции британской королевы, естественно, вы подбираетесь, потому что вам бы это надо снять. И какая реакция британского двора?
Я... Думаю, что пока ее нет, потому что британский двор еще ничего не знает.
Но вы уже куртуазной деятельностью-то занимаетесь.
Обычно я сообщаю о ней, когда уже все в кармане.
Да.
Мне хотелось бы сказать, немножко поменяв интонацию нашего разговора, что как мне не хотелось сохранить этот легкий, элегантный стиль, эту чистоту линий, которую подсказывают вещи Фаберже, все-таки... Жизнь не дает такой возможности, и в эту картину врывается время, и оно преследовало вещи Фаберже все эти годы, начиная с 17-го, потому что вот те мальчики кровавые в глазах, которые напоминали о судьбе императорской семьи, сюрпризами Фаберже, которые были в яйцах. И когда они открывались и появлялись лики детей, этого всего хотели избежать те, кто был автором этих событий. И поэтому не в 37-м году, и не в начале 30-х, и не в конце 20-х, а в 22-м году тайком был организован в Чите аукцион для продажи прежде всего тех вещей, которые были как-то связаны, в частности, с императорской монограммой. А еще раньше, где-то, по-моему, году 18-м, может быть, историки меня поправят, а такие историки есть, это эксперты Эрмитажа, белье с монограммами императорской семьи распродавалось на улице, на площади перед дворцом. И вот это стремление дойти до подштанников, оно отзывается и сегодня, потому что, как говорят музейные работники Эрмитажа, даже сегодня им приносят уже в качестве раритетов это белье, и их покупают. И, к величайшему сожалению, даже в наши перестроечные дни это отозвалось, потому что, когда состоялась первая, самая крупная выставка императорских сюрпризов в Фаберже, вот сейчас, в наши дни, два года назад, в Кремле...
Это была как бы всемирная коллекция.
Это была всемирная коллекция, куда Forbes дал все свои...
11 штук.
Все свои сюрпризы. И он, как такой своеобразный плейбой, хотя и очень пожилой человек, попросил, чтобы ему разрешили приехать на это необычайное торжество. А он был счастлив, что была такая выставка в Кремле. На яхте.
А почему именно на яхте?
Ну, здесь можно искать метафору, потому что Хаммер вывозил на яхте нанятые им все эти вещи, потому что их нельзя было вывезти в чемоданах, их было слишком много. И он как бы возвращал их России, хотя, конечно, на выставку. И власти уже после 85-го года, 1985-го, обещали ему, и то, что будет поднят шар воздушный над Кремлем, где была выставка, и то, что будет плыть яхта. Шар был поднят.
Яхте нужно было бы пройти из Ленинграда,
из Петербурга
по системе каналов
рек. По системе каналов в Москву. Увы, старик Форбс не дожил, и Кристофер, его сын, наследовал и его обязанности, и бремя ответственности за коллекцию, и он был свидетелем того, что произошло. Шар был поднят. Правда, не над Кремлем, а над Хаммеровским центром. Яхта, на которой приплыл Кристофер с дамами, с веерами, без оптических прицелов, без систем подслушивания, пришвартовалась в Ленинграде, который еще был тогда Ленинградом, и почивший, я надеюсь, в БОЗе Комитет госбезопасности отказал яхте в том, чтобы она прошла системой каналов. И выставка состоялась, а яхта через два дня отправилась в обратный путь. И вот эта вот мета-системы, к величайшему сожалению, своим дыханием коснулась и вещей Фаберже, о которых можно рассказывать много, и мы мечтаем рассказать это в картине. И мы надеемся, что в сентябре или октябре, когда состоится праздник по поводу 150-летия великого русского ювелира, и мы сумеем закончить эту картину, в ней и в вещах, и в выступлениях прекрасных людей, которые жар своего сердца отдают этому человеку, узнают об этом все, и прежде всего русские люди, для которых он работал прежде всего.
Да, но у меня, знаете, работа такая, все опускать. Вот вы подняли интонацию, а мне ее сейчас придется опускать. В связи с тем, что в изделиях Фаберже, как во всяких ювелирных изделиях, там было не только золото, эмаль, там были и алмазы, и бриллианты. Вот. А бриллианты, по известному западному выражению, есть лучшие друзья девушки. Именно об этом и поет Мэрилин Монро на своем выступлении перед войсками в 1954 году в Корее. Запись сделана, можно сказать, в траншеях прямо, в поле. Итак, Мэрилин Монро, «Diamonds are the girls' best friends».
You and me are no match. Men grow old and girls grow
Это была Мэрилин Монро с песней «Diamonds are a girl's best friend» — бриллианты лучшие друзья девушки, сделанные в Корее во время ее выступления перед американскими войсками. А сейчас время наших постоянных рубрик. Прежде всего, Алексей Леонидов скажет нам или расскажет о том, что привлекло его внимание в истекшую неделю.
У меня короткая история, которая, в общем, посвящается нашему гостю. Я думаю, она его в какой-то мере заинтересует, хотя она, конечно, с той историей, которую он нам привез, не идет ни в какое сравнение. Но начать мне придется издалека. А именно, что вот со словом «француз» у нас ассоциируется, скажем, еда. Со словом «итальянец» – стиль. Со словом «швед», наверное, ассоциируется секс. А вот что касается британцев, то, как сказал известный у нас певец, поп-певец Бой Джордж, мы, британцы, предпочитаем чашку чая. У англичан чай является панацеей от всех бед. Томас де Квинси...
Алексей, я вас должен перебить. Вы знаете, в связи с чем эта цитата была сказана?
Боем Джорджа?
Да, Боя Джорджа спросили, что вы думаете о сексе? Он сказал, я предпочитаю чашку чая.
Конечно. Политические деятели посвящали чаю трактаты. Томас де Квинси назвал чай излюбленным напитком интеллектуалов. Знаменитый лексикограф доктор Сэмюэл Джонсон не раз говорил, что является закоренелым и бессовестным потребителем чая. И тут в качестве отступления я хочу посвятить великому составителю словарей новое слово, которое мне пришло буквально несколько минут назад. Он был чаепитчиком. Джонсон писал, что вместе с чаем он развлекает вечер, с чаем ублажает полночь и с чаем приветствует утро. Даже Гладстон, политический деятель, написал о чае трактат, приписав ему свойство излечивать от всех болезней. Как, когда и почему чай стал страстью англичан, объясняется на гигантской выставке, которая открывается в музее города Норвич на этой неделе. Выставка называется «One for the Pot», в приблизительном переводе «За чайник для заварки». На этой выставке можно узнать, как чай и чаепитие менялись на протяжении веков и как из развлечения привилегированных классов чай, очень дорогое удовольствие по тем временам, и чаепитие превратились в массовое удовольствие. Но что же может заинтересовать там нашего гостя? Это огромная выставка чайников для заварки, основанная на крупнейшей коллекции чайников, владельцем которой и является музей города Норвич. В свое время город Норвич приобрел две коллекции. В одной насчитывается 600 различных фарфоровых чайников XVIII века. В другой коллекции 2000 таких чайников, которые собрал Филипп Миллер, писатель и энтузиаст, и в конце концов продал их музею Норриджа в 1988 году. Владимир, вот вам эта информация с рисунками и фотографиями всевозможных чайничков. Какая красота!
Фаберже,
и как их много!
Фаберже чайников не делал.
Спасибо. Скажите, а нельзя ли какой-нибудь чайник от заварки, который я бы привез или послал, поменять на две коробки Эрл Грея?
Чая, но я думаю, что две коробки Эрл Грея как-нибудь мы...
Это мы вам устроим.
Найдем.
Я мог бы положить чайник от заварки талон на чай.
Леонид Владимирович напомнит нам о юбилейных и памятных датах предстоящей недели.
Пожалуйста. 15 января 1967 года, 25 лет назад, в английских и западно-германских газетах появились первые сообщения о рукописях двух необычайных русских книг, попавших на Запад неведомым путем. Сразу скажу, что путь неведом до сих пор. И было бы очень интересно узнать имена смелых людей, взявшихся переправить за границу этот, так сказать, литературный динамит. Сегодня этим людям стоило бы воздать заслуженные ими почести. Но, конечно, еще более смелыми людьми, не побоюсь сказать героями, были авторы рукописей. Это биолог Жорес Медведев, написавший книгу «Биологическая наука и культ личности», и покойный Анатолий Марченко, создавший летопись лагерной жизни под названием «Мои показания». Обе книги, вскоре изданные на Западе и переведенные на разные языки, были написаны гораздо раньше. Я в то время жил уже в Англии, но еще задолго до выезда в Москве читал рукопись Жореса Медведева, ходившую в самиздате. Любопытно, как это делалось тогда. Мне позвонил писатель Марк Поповский, и буквально приказал бросить все дела и ехать к нему. Никаких объяснений по телефону не давал. Когда я приехал, он посадил меня в спальню своей двухкомнатной квартирки, дал машинописную рукопись объемом страниц в 200 или больше, лаконично сказал: «В твоем распоряжении 3 часа», и закрыл за собой дверь. Я стал читать, и у меня прямо физически захватило дыхание. Передо мной разворачивались жуткие события, о которых я, много уже в жизни изведавший и знавший, понятия не имел. И не мог себе представить, что такое вообще возможно. Жорес Медведев спокойным тоном и довольно сухим стилем, отчего впечатление еще усиливалось, изложил историю восхождения в науке самозванца и шарлатана Трофима Денисовича Лысенко, одесского агронома, ставшего президентом сельскохозяйственной академии и сумевшего навязать всей стране чудовищные малограмотные теории о влиянии среды на наследственность, о возможности превращения пшеницы в рожь или кукушки в пеночку, о том, что нет на свете никаких генов и так далее. Но если бы только теории с помощью
Кроме гена Янаева.
Вот именно, кроме гена Янаева. С помощью своих подручных, с одобрения Сталина, руками чекистов, Лысенко творил суд и расправу над всеми, кто осмеливался ему возражать. С ужасом читал я историю ареста и гибели академика Николая Ивановича Вавилова. Ее впервые рассказал миру именно Жорес Медведев. Историю расстрелов крупных ученых, например, профессоров Левита и Агола. Читал о разгуле мошенничества и прямого бандитизма, об океане лжи, в котором чувствовали себя, как рыба в воде, только циничные невежды и мерзавцы. Впоследствии Жорес Медведев эмигрировал в Англию. Многие правозащитники порвали с ним из-за его прокоммунистических взглядов и поступков. Это так. Но это не уменьшает его главной заслуги – книги о лысенковщине, которая в тогдашней атмосфере могла стоить ему, ну, если не жизни, то свободы. Его действительно попытались еще до эмиграции упрятать в психиатрическую больницу, и только заступничество таких людей, как Сахаров и Солженицын, помогло ему освободиться и уехать. Книга Анатолия Марченко, настоящего мученика, поистине достойного причисления к лику святых, тоже раскатилась подобно громовому удару. Все увидели, что и после Сталина жизнь в России была для многих невообразимым адом. Обе эти книги сыграли крупную историческую роль в борьбе с тоталитарным режимом, дело историков не упускать их из виду. Без этих и других современных летописцев режим мог бы еще долго давить Россию. Вот ведь в Китае, во Вьетнаме или на Кубе он еще сажает в тюрьмы и расстреливает. Кстати, о Кубе. 14 января 1902 года, 90 лет назад, родился Валерьян Александрович Зорин. Советский дипломат, который в 1962 году был делегатом Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Он вошел в историю тем, что с жаром опровергал американскую, дескать, ложь о каких-то якобы советских ракетных установках на Кубе. Опровергал до тех пор, пока американский делегат Эдлай Стивенсон не вкатил в зал Совета Безопасности тележку с фотоснимками советских ракет. Тут Зорин столь же убежденно заявил, что Советский Союз, мол, демонтирует ракеты, если Америка ликвидирует свои, простите, военные базы в Турции. Как писал в свое время Николай Тихонов: «Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей». Теперь очень коротко. 14 января 1957 года, 35 лет назад, скончался крупнейший американский киноактер Хэмфри Богарт. Через 2 дня, 16 января того же 1957 года, умер прославленный дирижер Артура Тосканини. 17 января 1947 года, 45 лет назад, был казнен белый генерал Петр Краснов. После поражения белых в гражданской войне он жил за границей, но в 1945 году союзники выдали его и других руководителей белого движения на расправу Сталину. Об этой позорной странице истории уже написано несколько книг. Назову «Последнюю тайну» лорда Николаса Беттелла и «Жертвы Ялты» Николая Толстого. И, наконец, 17 января бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Кассиусу Клею, принявшему мусульманское имя Мохаммеда Али, исполнится 50 лет.
Леонид Владимирович, я теперь начинаю понимать, что вы в Москве были в привилегированном положении. Вот вы нам рассказали, как вы читали вальяжно,
в спальне.
Да. А мы, когда читали Солженицына, у нас читал весь лестничный стояк. Знаете, начали читать на первом этаже, потом странички передавались на второй, на третий и так далее. На пятом этаже жил КГБшник. Но если бы посмотреть на это со стороны, каждую минуту кто-то бежал.
Алексей.
Вниз или вверх. Вот так.
Вы оба находились в привилегированном положении. До меня Солженицын даже не дошел. Здесь, Владимир, я хотел бы задать такой вот вопрос. Ведь сейчас техника металлургии, обработки всего выросла. Ведь точность, лазерное производство, то да сё. Тем не менее, произведения, сделанные почти 100 лет назад, 80-90 лет назад в Фаберже, находятся в такой цене, и фактически они невоспроизводимы. Значит, здесь есть элемент такой не технический, элемент уже художественный, элемент дизайна и элемент, так сказать, озарения. И таким образом о Фаберже мы можем говорить не только как о главе фирмы, у которого... Сколько, кстати, человек у него работало там?
У него работало больше 100 человек, и намного. У него были филиалы в Москве, в Одессе, в Лондоне, кстати говоря. Это было большое производство.
А в Петербурге тоже был...
В Петербурге был центр.
И дом на Морской.
На Большой Морской.
Да.
И... Конечно...
Этот дом ведь принадлежал семье Фаберже.
Это, как ни отмахивайся, и сегодня, вот совсем сегодня, Фаберже проблема Фаберже современна. Олег Агафонович Фаберже приехал в Москву впервые 70-летним стариком. Прекрасно говорящим по-русски. Он уехал 4-летним мальчиком на саночках, закутанным отцом по льду Финского залива.
Сыном Фаберже.
Сыном Фаберже, угу. Агафоном.
Угу.
И мне довелось присутствовать на обеде, где из самых лучших чувств люди рассказывали, что тот дом, в котором жил и родился Фаберже, предпринимаются все усилия, чтобы он стал частью Эрмитажа, и его выкупают американские деньги, и замечательные люди за границей пытаются освободить этот дом от тех служб и функций, которые он выполняет как часть городской структуры, как, кстати говоря, и дача Фаберже под Санкт-Петербургом. И когда все это рассказали Фаберже, и когда горделиво сказали ему, что это все передается и дарится Эрмитажу, он совершенно неожиданно для многих сказал: «Но почему вы дарите мой дом? Я сам хочу подарить свой дом Эрмитажу. Я не хочу искать из этого профит. И поэтому я никогда не приеду к себе на родину и не буду жить в гостинице в том городе, где у меня есть свой дом».
Но пока вопрос о возвращении собственности у нас не стоит. Пока приватизируют чужое у нас как бы.
Поэтому и библиотека Любавичей до сих пор еще не в синагоге Любавичей на Большой Бронной, а в отделе редких рукописей.
Но это уже тема, видимо, следующего фильма.
Это тема следующего фильма. Что же касается вашего вопроса и ответа на него впрямую, можно ли наследовать Фаберже? Можно наследовать вещи Фаберже. Но не надо делать те же самые реплики, потому что через 100 лет уже никто не поймет.
Вот на этой мысли мы с вами сегодня и простимся. Мы поблагодарим нашего гостя за его рассказ, за то, что он к нам пришел.
Замечательный рассказ.
И мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе. А пока, дорогие друзья, всего вам самого-самого лучшего. Счастливо!